Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. Тема нашей сегодняшней беседы будет такая. Заповеди Божьи в 21 веке. Вообще тема огромная. Да, широка заповедь твое зело, говорит псалмопевец. Мне бы хотелось поговорить о заповедях вообще. И в частности о заповедях Деколога. Применительно к нашей сегодняшней жизни. Давайте как-то подступимся к этой теме. Вот вообще зачем Бог дал заповеди? Некоторые говорят, я хочу быть счастливым и без заповедей. Зачем меня кто-то ограничивает? Да? Но на самом деле Бог и дал нам заповеди, чтобы мы были счастливы. Потому что заповеди – это некоторые духовные законы, живя по которым человек может быть истинно счастлив. Есть физические законы мира сего, нарушая которые, человек может причинить себе боль. Ну, например, если человек нарушит закон всемирного тяготения, выйдет прогуляться, допустим, с окна пятого этажа, то он разобьется, причинит себе вред. Также нарушением духовных законов человек причиняет себе вред. И вот, по сути, эти духовные законы, они оформлены в заповедях Божьих. Они оберегают нас от беды. Учат, как жить, учат, как строить свои отношения с Богом и с людьми. Вот подобно тому, как родители предупреждают детей, не засовывай пальцы в розетку, да, будет тебе больно. Также и Бог нам дает необходимые наставления, как жить в том мире, в котором мы рождаемся. Самый главный закон духовного мира, самая главная заповедь – это заповедь любви. Об этом говорил Христос. Да, на этой заповеди основываются все пророки. Вот, закон любви к Богу и к людям. Это самое главное. По сути, все заповеди, которые мы можем найти в Священном Писании, они отталкиваются от этой заповеди, из нее вырастают и к ней приходят. Все заповеди говорят об этом главном законе, о любви. Закон Божий обозначает некоторый путь, по которому человек должен идти, потому что человеческая жизнь, она не статична, а динамична, мы к чему-то призваны, в нашей жизни есть смысл, мы все куда-то идем. Так вот, закон Божий – это путеводная звезда, которая человеку, страннику, указывает путь, куда? В Царствие Божие. Законы Господни вечны, они неизменны. Подобно тому, как и физические законы мира сего, установленные Богом, действуют как 1000 лет назад, так и сейчас, так и духовные нормы неизменны. Почему? Потому что они отображают сущность неизменяемого Творца. То есть Бог дает нам закон любви, потому что Он сам есть любовь. И этот закон не меняется так же, как не меняется Бог. Некоторые люди думают, что заповеди – это некоторые идеалы, к которые даны нам для, так сказать, правильного направления роста, но, по сути, эти заповеди неисполнимы. Вот не совсем так. Бог был бы каким-то жестоким таким Господом, если бы Он дал правила, в принципе, неисполнимые, чтобы мы всю жизнь их не могли исполнить и от этого страдали. Нет, Бог дает то, что человек может исполнить с помощью Божьей, в синергии с Богом. То есть Бог дает человеку не только заповеди, но и силу для их исполнения. Конечно, есть такое, что от осознания невозможности исполнить заповеди человек приходит в некоторое смирение. Но это не значит, что заповедь в принципе неисполнима. Это человек просто отошел от законов заповеди настолько, что ему действительно это сейчас тяжело. Но все возможно верующему, говорит Писание. То, что невозможно человеком, возможно Богу. И люди способны выполнить заповедь Божью. И мы видим в примерах святых, что это действительно возможно. Святые – это люди, которые меняли свою жизнь, переформатировали свою жизнь по заповедям Божьим. Святые – это люди, которые при жизни стали действительно не от мира сего, Божьими людьми, которые жили уже в Царстве Божьем. Святые – это люди, которые порой даже достигали бесстрастия. Представляете себе, полностью освобождались от страстей. Так что заповедь дана для того, чтобы ее исполнить, и это посильная задача для человека. Только он ее может совершить с Богом. Спасаемся ли мы исполнением заповедей? И да, и нет. С одной стороны, заповеди для того и даны, чтобы человек спасался, чтобы он к Богу шел. Но с другой стороны, да, не приходит Царствие Божие с исполнением, говорит Христос. Это не значит, что мы исполнили какой-то минимум и вошли в Царствие Божие. Нет, здесь вот уместно, мне кажется, такое сравнение. Отец видит, что сын, допустим, свалился в глубокую яму. Он ему бросает веревку и дает заповедь. «Встань, возьми за нижний конец веревки, и я тебя вытащу». И вытаскивает его. Кто спасает сына? Отец. Но для того, чтобы спастись, сын должен выполнить заповедь, схватиться за веревку. Вот таким же образом заповеди Божьи – это некоторый инструмент нашего спасения. Они настраивают нас на нужный лад, они правильно направляют, определяют нашу жизнь, они становятся лестницей восхождения к Богу, который и есть, скажем, идеальный носитель всех добродетелей и ко Христу, который есть исполнитель всех заповедей. Некоторые считают, что заповеди даны нам для того, чтобы усложнить нашу жизнь. И иногда даже верующим людям это кажется. Так иногда подумаешь, думаешь, ну вот сколько всего надо исполнять. Да, на самом деле, если относиться к заповедям Божьим как к практической инструкции, человек со временем понимает, что они даны не для усложнения, а наоборот для упрощения жизни, для облегчения борьбы с грехом. Потому что когда человек оказывается без инструкции в этом мире и вообще не понимает, как жить, и все идеалы со временем начинают колебаться, почва уходит из-под ног. Чем взрослее человек, тем больше он видит, что все в мире неправда, все меняется, все правы и неправы по-своему. Один говорит одно, другой говорит другое. И человек может жизнь прожить и не понять, а как жить все-таки правильно. И вот Господь дает эти правила, по сути, говорит нам, как жить. И эти правила истинные, потому что они исходят от истины, от самого Бога. Это, несомненно, правильный путь жизни. Даже если человек на этом пути как-то спотыкается, неуверенно идет, в общем, шаг вперед, два назад, но все равно он на правильном пути. И за это надо Господа, конечно, благодарить, за то, что Он эти заповеди нам дал. И они не порабощают, они, наоборот, освобождают человека. Тут есть такой парадокс, что кто кем побежден, тот тому и раб, говорит апостол Петр. Если человек служит греху, он порабощается. Если Богу, освобождается. А как это может кто-то спросить? Ну вот так. Это некоторая тайна духовной жизни. Как человек освобождается в Боге. Истинная свобода во Христе. Да, вот Христос связывает истину с познанием Бога. Вот. Он говорит, что кто познал истину, тот свободен. А истина – это Он, Христос. Поэтому богопознание – это и означает некоторое освобождение. Просто об этом трудно говорить в каких-то рациональных категориях. Это можно только узнать на опыте. Как же христианство по-настоящему человека освобождает? Для этого надо это освобождение получить. Да, жить по заповедям – это как раз жить свободно. Вот жить в грехе – это жить не свободно. Грех опутывает человека какими-то такими веревками, из которых трудно человеку выбраться. Но как только он к Богу обращается, человек чувствует, как он освобождается. Опять же, это можно только как-то опытно почувствовать. Сколько вообще заповедей существует? Конечно же, их никто не посчитает. Если открыть Священное Писание, мы увидим, что даже просто повелений некоторых божьих, да, фраз, сказанных в императиве, огромное количество. Заповедей огромное количество. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Например, там, примите, едите, сие есть тело мое. Это заповедь, это повеление. Или всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Это заповеди. Есть фразы, которые сказаны не в тоне заповеди, а как керигма, возглашение некоторое. Да, вот, например, заповеди блаженств, так называемые. И там же не сказано «будьте нищие духом» или «плачьте». Нет, там Христос возвещает, предоставляя нам самим делать выбор, поступать так или нет. Он просто проповедует. Он говорит «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». То есть, хочешь, чтобы ты был в Царстве Божьем, хочешь утешиться там, тогда будь плачущим, тогда будь нищим духом. Чувствуете, что это форма вступления в завет, по сути. Бог нам предлагает что-то, какое-то качество жизни. И человек может согласиться, а может отказаться. Поэтому и форма часто такая. Просто возвещение. Хочешь быть? Давай. Нет? Твой выбор. Да, вот интересно, что, например, некоторые заповеди Деколога, о которых мы ниже будем говорить, даны как бы в будущем времени. Там еврейские глаголы такого свойства, что они могут переводиться в том числе и как будущее время. И, кстати, в Септуагинте, в греческом тексте Ветхого Завета, эти глаголы как раз и переведены в будущем времени. Да, там, например, «ты не будешь воровать», «ты не будешь убивать», «ты не будешь прелюбодействовать». Так написано. Это просто у нас переведено так в синодальном «не прелюбодействуй», да, там, «не убивай». А на самом деле там, в тексте «ты не будешь убивать», «ты не будешь прелюбодействовать». Что это? Это опять же форма вступления в завет. Если ты хочешь быть в завете с Богом, тогда ты не будешь прелюбодействовать, тогда ты не будешь убивать и так далее. Опять же, все отдается на выбор человека. Причем там интересно, что Господь обращается к своему народу, но говорит к сердцу каждого человека. Ты, да, не вы, там, не прелюбодействуйте, да, а не прелюбодействуй ты. Да, Господь устанавливает завет с народом, но народ состоит из личности. Тогда еще не было учения о личности, но вот его предпосылки какие-то мы уже видим там. Ты, Господь на ты общается со своими людьми. Так же, как и мы с ним, что интересно. Да, библейская форма молитв к Богу предполагает обращение к Богу на ты. Это, конечно, совсем другая культура. Это не тыканье в нашем смысле. Вот. Но, тем не менее, сама форма обращения к Богу библейская предполагает некоторый тесный, едва ли не семейный контакт с Богом. Да, недаром Бога Писание называет Отцом, как и в Ветхом Завете, так и в Новом, гораздо более чаще. Итак, заповедей много, широка заповедь твоя зело, но есть заповеди, которые Церковь выделяет, они особенные. Вот первая такая группа заповедей в Священном Писании, которая имеет уникальный статус, это, конечно же, Деколог, десятословие. Вот о Декологе мы с вами сегодня немножко поговорим, сколько успеем. Вообще, само получение от Бога этих заповедей было очень важным, едва ли не определяющим, самым главным ветхозаветным событием. Почему? Потому что с получением 10 заповедей связано образование еврейского народа как такового. То есть, кто такой еврейский народ до получения заповедей? Семитское племя бесправных и огрубевших рабов, едва ли помнящих своего Бога. После получения заповедей возникает народ, народ Божий, Израиль, который уже имеет определенную историческую миссию, цель, и которого Бог ведет. Да, они вступают в завет с Богом. Это как раз связано с получением Деколога. Об обстоятельствах получения Деколога нам говорят два места из Пятикнижия. Это книга Исход, 20 глава, и книга Второзакония, 5 глава. Там чуть-чуть разный текст, если обращали внимание, чуть-чуть разная аргументация тех или иных заповедей. Например, заповедь о субботе аргументируется в книге Исход тем, что Господь в этот день почил, в день седьмой. А в книге Второзакония заповедь о субботе формулируется совсем по-другому. Говорится, что надо соблюдать субботний покой, потому что Бог вывел евреев из Египта. Вот такое прикровенная такая аргументация. Там надо додумывать, то есть, а для чего Бог вывел евреев из Египта? Чтобы они пришли в землю обетованную. А для чего? Чтобы они там упокоились от рабства фараонова и упокоились в Боге, чтобы они там обрели шаббат, субботу, покой в Боге. И поэтому говорится, вы должны соблюдать шаббат, субботу. Очень интересно. Разделение по заповедям вы, конечно, знаете. Две скрижали, и мы условно так представляем, что на одной скрижали были начертаны заповеди, относящиеся к Богу, а на второй скрижали заповеди, относящиеся к человеку. 4 к 6. 4, да, 4 и 6. Такое соотношение. Однако, например, евреи делят по-другому. Они относят пятую заповедь о почитании родителей к заповедям, которые относятся к почитанию Бога. Это, кстати, довольно интересно. Они видят здесь почитание института отцовства самого по себе, которое восходит к Богу Отцу. Да, почитание земного отца имеет аргументацию почитания Отца Небесного. И вообще статус отцовства, как бы институт отцовства, он от Бога, потому что Бог есть Отец. Поэтому они эту заповедь помещают в разряд заповедей, относящихся к Богу. У них получается 5 и 5. В западной христианской традиции тоже иное разделение по заповедям, поскольку там изначально блаженный Августин отнес слова «не сотвори себе кумира» к заповеди «да не будет у тебя других богов». В общем, там немножко по-другому все оформляется. Заповедей 10 – это некоторое число полноты. 10 число божественной полноты и вообще некоторой полноты в Священном Писании. Мы уже сказали о том, что Деколог, он, по сути, оформляет завет. Завет Израиля с Богом, точнее, Бога с Израилем. Заветов вообще в священной истории много, с одной стороны, а с другой стороны, завет один. Потому что люди завет с Богом изначальный предавали постоянно, а Бог его обновлял. Можно так смотреть. А можно смотреть так, что Господь, нарушенный человеком завет, ну, как бы возрождал и давал новый. Можно и так думать. В общем, заветов как бы много, но с другой стороны он один. Да, там впервые слово «завет» появляется в истории с Ноем. Бог заключает завет впервые с Ноем. Но если посмотреть историю с Адамом и Евой, тоже можно так думать, что там был заключен некий завет. Была дана заповедь, были определены обязанности человека и как бы подразумевались обязанности Бога. Вот. Потом это уже было оформлено в случае с Ноем, да, и обновлялось уже в случае с Авраамом, Моисеем, с Давидом был особый завет у Бога заключен, с Соломоном. Вот. И потом этот завет обновлялся благочестивыми царями Израиля. И потом человечество получает новый завет. В общем, можно так дробить, а можно говорить об одном завете, который люди нарушают, а Бог его обновляет. Некоторые, так вот, посмотрев на заповеди Деколога, говорят: слушайте, ребята, так и так ведь понятно. Ну, какому нормальному человеку непонятно, что нельзя убивать, что нельзя блудить, там, нельзя воровать, нельзя завидовать и так далее. Оно-то понятно, но в чем тут дело? А дело в том, что все заповеди Деколога обуславливаются авторитетом первой заповеди, что дает совершенно уникальное измерение всем остальным заповедям Деколога. Вот первая заповедь «Я есть Господь Бог твой», да, там произносится священное имя Господа, Яхве. Эта первая заповедь, она определяет и дает направление всем остальным заповедям. Вот почему нельзя убивать? Потому что жизнь дана Яхве. Не ты ее дал, и ты не имеешь права ее забирать. Она принадлежит Богу Яхве. Да, не прелюбодействуй. Почему? Потому что ты грешишь против брака благословленного Яхве. Это не от тебя, это от Бога, союз двоих. Не нарушай. Чти родителей, да, не просто потому, что они родители, а потому что они стали посредниками в том, что Бог Яхве привел тебя в мир. Да, вот первая заповедь, она дает совершенно уникальное измерение всем остальным. Все остальные заповеди становятся как бы религиозные, они привязаны к первой заповеди, привязаны к этому. Я есть Господь, Бог твой, поэтому, да, и дальше список. Тебе стоит жить так-то и так-то, потому что я создал этот мир, я создал тебя, я создал эти законы, и я вот тебе говорю, как нужно жить. Это, кстати, к вопросу о свободе человека. Человек-то свободен, он не детерминирован теми или иными явлениями окружающего мира. Он может поступить нелогично, не схематично. Он действительно свободен настолько, что даже в своей свободе может отказаться от Бога, но... Все-таки человек не выбирает, родится он или нет. Он не выбирает родителей, не выбирает президента. Да, в общем, человек свободен и не свободен. В том плане, что, Буратино-то свободен. Но если бы не папа Карло, то был бы Рубанок, а не Буратино. Да, понимаете? Так что завет, который в заповедях Господь устанавливает с человеком, он предполагает все-таки... навязывание правил, в хорошем смысле, навязывание правил с стороны сильнейшей по отношению к стороне слабейшей. Да, мы можем вступить с Богом в завет или не вступить. Мы можем отказаться от общения с Ним или согласиться. Но не мы придумали правила игры. Есть Господь, есть Творец. И с этим надо считаться, это просто нужно понимать. Вот. И если мы откажемся от этого завета, нам просто будет плохо. Нам просто будет плохо. Потому что мы отказываемся от правил счастья, по сути. Я вам зачитаю очень хорошие слова отца Льва Шихлярова, известного библеиста. Вот он пишет о соотношении первой заповеди и всех остальных. Можно сказать, что в каждой заповеди присутствует сам Бог, живая память о нем. Только... тому, чья вера озарена дыханием Бога живого, очевиден глубокий смысл понятий священного дара жизни, святости брака, неприкосновенного права собственности, обязанности говорить на суде правду и только правду и других. Да, вот только верующему человеку, говорит отец Лев, очевиден глубокий смысл всех заповедей, потому что он помнит первую заповедь. Да, «Я есть Господь Бог твой». Он верует. Деколог является как бы конституцией всего человечества. Да, неоднократно отмечалось, что заповеди Деколога – это нравственные законы, которые работают во всем мире, во все времена. И, несомненно, были известны еще до Деколога. Просто, опять же, Деколог, он оформил этот нравственный кодекс в религиозном ключе. В каком? В ключе яхвизма. Истинной веры. И просто нравственные заповеди получили характер религиозного законодательства. Это важно. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел спросить вас. Вот я очень слушаем вас все время часто. Вот знаете, вот понимаете, вот хорошо вот все говорите, вот правильно, вот здорово. Мне кажется, чтобы разбудить вот, действительно народ или что-то, что произошло, действительно дельный такой вот подвижка. Но мне кажется, просто нужно действительно сделать обыкновенное дело, вот, потому что людей сейчас не докричишься, они все спят, все прочее, это все. И никто может и не уходит духа, чтобы проснуться, отрезветь и жить так, как вы говорите. Потому что страшно и ужасно. А просто я предлагаю что? Вот, допустим, каждый слушатель вашей программы, который как-то интересуется и уважает вашу, вот просто взять и Владимиру Владимировичу письмо написать в это в президентскую приемную, чтобы с прошением запретить магазины для взрослых, запретить журналы типа Speed-Info, Playboy, запретить вот эти все вот эти нецензурочные рекламы эротическую, все, чтобы какое-то было отдохновение, чтобы люди хотя бы захотели бы создавать семьи, там, хотели бы слушать и там что такое прочее, вот это вот церкви рядышком интерес такой имел бы, здоровый. Просто это ужасно, что вы предлагаете все. Это человек будет этим заниматься, и сразу же он там окажется, в том свете. А никто не хочет уходить из этой жизни, правильно? Как бы не хотелось в рай попасть. Все-таки пожить хочется, правда? Так лучше давайте сделаем дела, будем делать хорошие. Вот, например, это письмо, хотя бы каждый слушатель. Одно письмо напишите Владимиру Владимировичу, пускай он разбирается и закроет все эти магазины, все это нехорошее, это нехорошее, все эротические рекламы.
Ну, я понял вас, да, я понял. Спасибо, да, за реакцию, за мысль, так сказать. Ну, смотрите, что я думаю по этому поводу. Во-первых, насчет дел, да, там, проповедь веры православной – это дело. И, кстати, дело, скажу вам, непростое. А катехизация на сегодняшний день. Что такое катехизация? Это разговор с уже церковными людьми о азах православия. Это дело, это очень важное дело. И делателей на этой ниве очень мало, очень мало. Может, кому-то кажется, что там, да ладно, языком болтать. Это тяжелый труд изучить православную веру, донести современному человеку эти смыслы адекватно. Это очень важное дело, потому что дела вообще наши, практика христианской жизни начинается с мысли. А мысль нужно сформировать. У человека, прежде чем он что-то будет делать, говорить, писать письма, должно быть православное мировоззрение. Да, как-то говорится, теория без практики слепа, а практика без теории беспредметна. Ну вот, любая правильная практика рождается правильной теорией. Надо сначала выучить матчасть. Просто добрым и мудрым сразу быть не получится. Потому что правильная жизнь исходит из правильного понимания веры и православия. Да, православной веры. Поэтому то, чем мы с вами занимаемся, вот говорим просто, да, ну, казалось бы, мы просто говорим. Это важно, поверьте. Потому что сегодня мы поговорили, завтра подумали, что-то прикинули, послезавтра сделали. Но сделали из верных, исходя из верных предпосылок. Вот. То есть мы с вами проходим матчасть. Это важно. А что касается вашего призыва писать письма. Ну, смотрите. Во-первых, если уж говорить о добрых делах, то добрые дела должны, мне кажется, в первую очередь отталкиваться от положительного, а не от отрицательного. Не против чего-то, а за что-то. То есть доброделание, христианские добродетели, что это? Это помощь ближнему, конкретная, ощутимая. Это христианское поведение по отношению к своим родным и близким. Это помощь храму, помощь общине, помощь священнику. Это быть честным, порядочным человеком на работе, там, в семье. Что еще? Да, масса всего. Масса всего. Воспитать в благочестии своих детей. Да, вообще, та сфера, на которую мы поставлены, это небольшой круг какой-то вот нашей жизни. Вот его, этот садик небольшой, возделать качественно. Мне кажется, это главное. То есть от положительного. И причем начинать с малого. кто ты, что там у тебя в семье, какая репутация у тебя на работе, что ты делаешь, кому ты пользу вообще приносишь в этой жизни. Это первое, если уж говорить о делах. Теперь насчет писем. Вообще, конечно, общественное мнение формировать это важно, активность в интернете важна, социальная активность это важно, но скажу вам, что КПД от этой активности очень низкий, очень низкий. Я вот сам, знаете, с Украины, у нас там было в первое время какое-то увлечение петициями, якобы там появился, значит, демократичный президент, пишите петиции. Ну, писали мы эти петиции тысячами, там, эти петиции. Ничего оно не дает абсолютно, потому что вы сами понимаете, что прямо они там сидят, Путин будет сидеть и читать ваши письма, ну да, петиции наши, они там сидят и прикидывают, как же лучше людям сделать сейчас, вот смотрите, какая петиция, это ж люди написали, ну вы что, смеетесь. Ну и насчет запретов, я не уверен, что надо идти путем запретов. Сколько нас, православных, в России сейчас? Ну вот напишем мы письма, мы жалкие там 3-4% реально церковных людей, если не меньше, сколько нас там, регулярно исповедующихся, причащающихся, ходящих в храмы, пусть даже там 5%, пусть 10%, хорошо, 10%, а остальные 90%, они же этого хотят, они же живут совсем по другим параметрам, и мы тут опять приходим к чему? К проповеди веры, да, к катехизации уже крещенных людей, которые живут безбожно, Бога не знают, и посещают те магазины, о которых вы говорите. И вообще путь запрета – это не христианский путь, понимаете? Христианский путь – это от положительного, показать свет истины веры Христовой, чтобы человек полюбил этот свет и бросил заниматься тем, чем он раньше занимался, чем-то греховным. А не так, что запретить грех, ха-ха-ха, запретить грех. Грех, он же не там, в магазинах, на улице. Грех, вот он тут, в сердце. Здесь грех. Вот. Так что путь запретов, я не уверен, что он положительный. Это ничего не даст. Нас только будут ненавидеть еще больше. А нас и так уже идет репутация людей, которые все хотят позапрещать. Это неправильно. Христианство, это ж не то, все позапрещать. Христианство, это явить свет Христов, как... Я помню, мы тот же вопрос задавали отцу Андрею Ткачеву, еще будучи прихожанами его храма в Киеве. Он говорил, ребята, стреляйте поверх голов. Поняли, да? Стрелять поверх головы, это значит показать что-то высшее, делать что-то лучшее. Да? Пусть все вокруг плохо, ты делай лучше, ты стань лучше, ты покажи этот свет веры евангельской. И мир спасется вокруг тебя. Да, как говорится, спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ну, вот такой мой ответ вам. Хотя я вполне разделяю вашу боль и ваше беспокойство того, как мы живем, в каком состоянии наша страна. Да, те, кто у руля, могли бы что-то сделать. Но, видите, есть запрос, к сожалению. Почему есть запрос? Потому что с людьми никто не работает, и крещенные люди растут, по сути, язычниками. Есть еще у нас вопрос, звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Вера Михайловна говорит. Я вот, знаете, да, хотела сказать, что у меня мама, вот ее, ну, таких женщин сейчас называют белые платочки. На самом деле они носили белые платочки такие простые. Угу. И вот она мне с детства всегда говорила, Верочка, я могу тебя пожалеть, там, что-то не так тебе по воспитанию сказать, это, но ты всегда, вот, боженька вот, все видит, все знает, и ты всегда, когда что-то хочешь делать, ты всегда подумай, а боженьке это угодно? И здесь никакого обмана не будет, потому что ты же понимаешь, ты же не можешь сказать боженьке, что ему угодно вот это нехорошее. И вот для меня лично, вот я, честно говоря, я и по сей день почему-то у меня, наверное, так с детства вот отложилось, и уже непроизвольно даже вот, уже, может быть, и не думаешь, надо ли это боженьке или угодно, но ты понимаешь, что это нет, это не я.
Угу, спасибо.
Ты уже как на, вот на этом...
Да, прекрасно.
Это вот, мне кажется, это надо детишкам маленьким говорить.
Угу,
потому
угу.
что они же заповеди полностью не знают. Ну, может быть, знают, но не так. Вот я своей внучке говорю, и я вижу, что результат хороший. Потому что мы с ней так читаем, конечно, Евангелие там. Но я ей говорю вот это. Она вот уже, я вижу, что она уже...
Да, спасибо. Спасибо
вам. Да, всего
вы...
доброго.
Очень хорошая мысль. По сути, вы сейчас сказали о, скажем, о совести, да, о совести человеческой, в которую вложен религиозный закон. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, что язычники иногда бывают как бы сами себе закон. Да, почему? Потому что они по совести поступают. Совесть — это закон Божий, вложенный в душу любого человека, верующего, неверующего, христианина, нехристианина. Да, совесть иногда, как и разные силы души нашей, тоже бывает больна. Апостол Павел пишет о сожженной совести, например. Да? Совесть тоже у нас бывает повреждена, но все равно она как-то работает. Вот Бог дышит там как-то в нашей совести. Поэтому действительно спросить, а просто хорошо ли я поступаю, да, а если для человека фактор Бога существует, является определяющим в его жизни, да, просто спросить, а Богу это понравилось бы, да, мы же как-то, несмотря на то, что знаем мы о Боге там больше или меньше, мы все равно как бы чувствуем, понимаем, что Бог благой, Бог любовь, да, мы чувствуем все равно, какой Бог. Вот, и да, это очень хороший путь. Это путь хождения перед Богом, по сути, да. «Презрех Господа предо мною есть, да не подвижуся». Вот. «Презрех Господа предо мною выну», говорит Писание. Ходить перед Богом – это вообще все на самом деле. Хождение перед Богом – это и есть святая жизнь. Постоянное предстояние перед Ним. Да, если себя так натренировать, то это и будет, по сути. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Хорошо, мы продолжаем говорить о заповедях, да? Обратите внимание, что Деколог был дан Израилю в свободной, никому, ну, по сути, ну, не то, что никому не принадлежащей земле, она официально Египту принадлежала, но там никто не жил. То есть это была свободная пустыня, она не была ничьей собственностью как таковой. Если бы Деколог был дан Израилю в Иерусалиме, допустим, или на Святой Земле, они могли бы сказать, что это наша собственность. А здесь, поскольку Деколог дан в свободной пустыне, это достояние всего мира. И так оно и есть. Да, так оно и есть. Люди всех цветов кожи, любого разреза глаз, живущие на любом континенте, чувствуют, что убивать это плохо, да, или там прелюбодействовать это плохо. Это действительно нравственный закон всего мира. Кстати, помните, апостол Стефан в своей этой проповеди перед первосвященниками на суде, он педалирует именно этот момент. Он говорит, что богоявления были в ветхозаветной истории не только в Святой Земле. Он там говорит, что Бог явился Аврааму в Месопотамии. Да, вот зачем он все эти вещи там говорит? Именно для этого. Вот он говорит, Бог явился Моисею при неопалимой купине. Опять же, это же не был Израиль. Да. И вот здесь тоже мы с вами говорим о том, что Деколог был дан в свободной пустыне. То есть это для всех людей. Для всех. Бог не привязан к месту и, скажем, каким-то объектом. Он может действовать в каком-то месте особенно, но он не привязан. Он Бог. Его заповеди для всех. Они вечные для всех. Вот сложнейший вопрос, как относится христианство к заповедям ветхозаветным вообще и к Декологу в частности. Вопрос широкий и интересный. Прежде всего мы должны сказать, что есть закон, а есть закон. То есть Ветхий Завет, он содержит нечто вечное и нечто приходящее. Можно обозначить приходящее вот этими 613 мицвот, 613 заповедями, которые выражали обрядовую суть закона, о которых сам апостол Павел сказал, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Вот эти заповеди, там, где и как мыть руки, какую одежду носить, значит, как приносить жертвы в храме, имеется в виду животные, жертвоприношения, да, или хлебные там, как праздновать какие-то иудейские праздники и так далее. Вот это все, грубо говоря, приход Спасителя отменил. То есть Христос, он обозначил завершение эпохи ветхозаветной обрядовости. Однако, эти заповеди обрядовые все-таки наши святые отцы в толкованиях с удовольствием рассматривают и выводят из них аллегорический, духовно-нравственный смысл. Об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас ответим на звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Сергей Николаевич, здравствуйте.
Да-да.
Алло, слышите меня,
да? Да, мы слышим вас, говорите.
Сергей Николаевич, это раба Божия Людмила, незрячая, инвалид первой группы, прошлый мучитель. Угу. Я хочу вас поблагодарить за вашу беседу, что вы поводите на радиостанции «Радонеж». Прошу вас, не бросайте, пожалуйста, радиостанцию «Радонеж», не бросайте. Ваши беседы не пустые. Они вот для меня, как незрячие, очень много дали за это время, пока вы пришли на радио «Радонеж». Я незрячая, бывший учитель. Я не могу читать. Я слушаю ваши беседы. Они очень мне много для меня дали всего. И моим окружающим родственникам, которым я рассказываю, и моим бывшим коллегам, всем, когда я живу в больнице, я все рассказываю. Спасибо вам большое. Не бросайте радиостанцию «Радонеж». А теперь, что хочу сказать. Поскольку я незрячая, я читать не могу. Угу. Да? И как мне быть? Я читаю утренние молитвы и вечерние, только то, что я помню, еще будучи зрячей, еще когда работала в школе учителем. И вот то, что я запомнила, то я и говорю. И мне получается такой... Ну, нет такого порядка. А вот какие-то электроприборы сделать, я не могу на ощупь, я не могу найти кнопки. Как вы считаете? Вот я молюсь одними теми словами. И утром, и вечером. То, что я запомнила. И плюс еще мои слова, которые идут у меня от души.
Да, я понял вас.
Я благодарю вас за то, что вы, вот, что вы дали понять, что такое плоды и что такое дары. Я не признаю, что это такое.
Спасибо большое. Спасибо на добром слове. Помогаю вам Бог, Людмила. Что касается вот вашей проблемы, сейчас, по-моему, церковь активно разрабатывает всякие технологии для незрячих людей. Насколько я знаю, есть молитвословы для незрячих, Библия для незрячих, даже иконы, насколько я знаю, есть для незрячих. Потом, конечно же, вы можете слушать молитвы в записи. Сейчас есть много вариантов записи псалтири, утренних, вечерних молитв. Да, в принципе, все молитвы молитвослова, да, каноны, акафисты, они уже записаны на аудио. Это можно слушать и молиться вместе с аудио, например. Да. Ну и можно смотреть, прошу прощения, слушать, да, слушать онлайн-трансляцию богослужений в храме. Может быть, вот так вам удастся перестроиться. В общем, как-то и с помощью вот молитвословов этих или слушания онлайн-богослужения или слушания аудиозаписей молитв. Может быть, это вам поможет как-то. Ну вот, помогай вам Бог в вашей молитве. Спасибо. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер. Слушаем дозвонившегося.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Здоровья вам.
Спасибо.
И
взаимно.
Всем в студии. Александр, Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, ваше мнение насчет, сейчас очень модно стало, наверное, вот этот онлайн все. Вот онлайн-образование и другие вещи. Как вы считаете, это не приводит к тому, что дети с маленьких лет даже уже получаются как разобщенные? Спасибо вам большое.
Да, спасибо за вопрос. Итак, вопрос про онлайн-обучение. Ну, я считаю, что в должной мере, если будет соблюдена нормальная, разумная мера онлайн-обучения, то это может нам только помочь. Главное, чтобы эти рамки не переходили. Конечно же, сегодняшняя эта ситуация с эпидемией, она дала толчок к развитию этих технологий, к переходу, массовому переходу на онлайн-обучение. Но сейчас потихоньку это все заканчивается, я надеюсь. Вот, и все-таки мы вернемся к нормальному режиму. Ведь не было какого-то закона там, перейти повально всем на онлайн обучение, тем более для детей, это как бы временная мера была. Ну и насколько я знаю, то, что сейчас происходит, ну, в наших школах, то есть онлайн там, ну, не является преобладающим онлайн обучение. Лично мне, вам скажу, онлайн обучение очень помогает, потому что я по роду своей деятельности, мне сейчас вот трудно там куда-то ходить, но я онлайн обучаюсь на разных курсах, вот в ПСТГУ продолжаю обучение. Я очень благодарен этой системе дистанционной. Это потрясающая возможность общаться с лучшими преподавателями страны, вот, смотреть на них там в вебинарах, задавать вопросы, общаться с коллегами. Понятно, что это не заменит, ни в коем случае не заменит живое общение. Но, по-моему, речь не идет о том, чтобы полностью заменить. Я не верю в эти страшилки, что кто-то задумал вот полностью поменять обучение, сделать только онлайн. Я думаю, что все понимают, здравые люди, что лучшее обучение – это живое обучение. То, что сейчас происходит, это временно. Итак, мы остановились на том, что Ветхий Завет содержит и вечное, и приходящее. Приходящее – это как раз обрядовые заповеди Деколога, которые евреи насчитали 613, но их гораздо больше. Да, они там потом сами расщепили их на еще больше заповедей. Вот такого рода заповеди ветхозаветные, они уже не актуальны для христианина. Но мы сказали, что церковь видит в них духовно-нравственный аллегорический смысл. И это тоже нужно читать и что-то из этого понимать. Даже и в том случае, если заповедь, как кажется, звучит не по-христиански. Ну, например, там, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Читаешь и думаешь, так это же не христианство. Ну, подождите, тут не имеется в виду месть. Здесь имеется в виду, чтобы наказание не превышало вину. Если тебе наступили на ногу, например, не надо бросаться в драку. Но если ты такой принципиальный, ну наступи ему на ногу. Воздай, так сказать. Но если ты христианин, так вообще прости человека сходу. Да, просто ветхозаветный человек должен был понимать, что за повреждение одного глаза нельзя выдирать два. За один перелом нельзя ломать все кости, за выбитый зуб нельзя сокрушать всю челюсть. То есть, если ты уж решил как-то ответить, то ты имеешь право ответить не больше, чем тебе причинили зло, да, не более. Эта заповедь не для отмщения, а для предупреждения грехов. Вот. То же касается и других там заповедей. Там, если почитать толкования наших святых отцов, особенно тех, которые любят аллегорические толкования, то мы увидим, что эти заповеди, даже заповеди о жертвоприношении в храме раскрываются совершенно потрясающе вот, с духовно-нравственной, аллегорической, типологической точки зрения. Если продолжать говорить о заповедях ветхозаветных, да, все-таки мы видим, что заповеди Деколога, которые имеют нравственный, да, духовно-нравственный смысл, они стоят особняком. Вот это как раз те заповеди, которые являются незыблемыми, те заповеди, которые переходят к нам из Ветхого Завета в Новый, не только в прежнем состоянии, но в прославленном состоянии. Вот Христос говорил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Вот это слово «исполнить», оно обозначает не только выполнить, а наполнить новым содержанием. Вот как мы говорим, например, чаша, исполненная вина, через край переливается. Вот Христос дал новое содержание заповедям Ветхого Завета, в частности, заповедям Деколога. И Он сам дает нам пример в Нагорной проповеди, когда вспоминает две заповеди Деколога, «Не убий, не прелюбодействуй», и дает им уже как бы христианское, новозаветное толкование. Помните, он говорит: вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуя, я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Потом говорит: вы слышали, что сказано древним, не убий, а я говорю вам, кто скажет брату своему рака, да, тот уже повинен. То есть, кто гневается на брата своего напрасно, да, Христос переводит заповеди из внешних отношений с людьми в глубину сердца человека. Он делает это категорией совести, категорией нравственности, категорией внутренней духовной жизни. Это есть то прославление заповедей, о котором я говорил. Христос не только выполнил заповеди, Он наполнил их новым содержанием, прославил. И отныне каждая заповедь Деколога открывается в Новом Завете с совершенно потрясающей глубиной и широтой, как и говорит псалмопевец: «Широка заповедь твоя зело». Вот. Христос преобразил заповеди, соединил с ними наш ум и чувства. Вот. И в таком углубленном, преображенном виде они обязательны для христиан. И, конечно же, заповеди Деколога никто не отменял. Если говорить о преображении этих заповедей, да, заповеди Деколога, как это работает в жизни. Вот мы с вами, по-моему, несколько эфиров назад говорили о заповеди по отношению к субботе, да, «Помни день субботний». Мы посвятили целый час этой теме и сказали, что для христианина означает суббота, шаббат и субботство. То же самое можно сделать с любой заповедью Деколога. Вот, примеры такого христианского раскрытия заповеди вы можете увидеть в любом учебнике нравственного богословия. Вот, например, очень хороший вариант такого новозаветного прочтения заповеди Деколога можно найти в прекрасной книжечке старца Иоанна Крестьянкина «Как подготовиться к исповеди». Я помню, первые годы воцерковления пользовался этой книгой, она мне очень помогла. Я понял, что вроде бы такая сухая, краткая формулировка заповеди может носить в себе целую бездну смысла. Он, конечно, там раскрывает согласно своей эпохе, своему времени, но вот это дает некоторый код, да, можно понять, как заповедь раскрывается в жизни человека. Заповеди Ветхого Завета Христос прославил и преобразил. Хорошо, друзья, мы на этом остановимся, потому что мы уже просто не успеем о заповедях поговорить конкретно. Может быть, в другой раз. Читаем молитву и заканчиваем. Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на недвижимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии, с теплой верою и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему, препадающих, и на милость Твою уповающих. Твое бы есть и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Берегите себя, будьте Богом хранимы. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.